братья и сестры, тема сегодняшнего дня очень хорошая. Некогда вот та женщина, слова которой приведены в песне песней, сказала: «Это сберегла я для тебя, возлюбленный мой». Друзья, я вспомнил одну историю, которую читал очень давно. Эта история тоже давно написана и описывает события, которые произошли давно. В этой истории описывается, что были два человека, девушка и юноша, они любили друг друга, как это принято в историях описывать. И вот они плыли на корабле на одном, это было еще в средние века. И они планировали, что когда вот они приплывут, у них будет брак, бракосочетание. И он в честь обручения подарил ей кольцо, обручальное кольцо. Ну а потом получилась ситуация, что и на них там напали какие-то злые люди, там пираты, захватили их, разлучили их между собой. А его отправили на плантации в Южную Америку, она тоже куда-то попала в качестве рабыни. Долгое, много лет прошло в скитаниях, в переживаниях, в конечном итоге, ну и тот, и другая, они освободились от своих мытарств и приплыли обратно вот на ту родину, в Англию, где они раньше жили. Прошло лет 20. И однажды они встретились. Это была необычная встреча, но они искали встречи друг с другом, но было трудно найти. В конечном итоге они встретились, общались, ну, конечно, и переживаниями делились, и свою жизнь. И потом она разворачивает платочек, и в этом платочке завернуто обручальное кольцо. И она говорит: это я сохранила для тебя. Друзья, и когда я вспомнил эту историю, она меня очень тронула. Она пережила много испытаний, были тяжелые ситуации, может быть, и есть было нечего когда-то, может быть, это кольцо, может быть, можно было продать и выручить какие-то деньги. Но она всю жизнь его берегла для своего возлюбленного. Вот такая история. Друзья, хорошо, когда мы придем к Господу. Может быть, пройдет для кого-то 40 лет, для кого-то 60, для кого-то 20, для кого-то меньше или больше. Но мы скажем нашему Господу: Господи, я прожил тяжелую жизнь, кто-то полегче, кто-то тяжелее. Но все, что ты мне дал, все, что ты хотел от меня, все, что я получил от тебя или получил от тебя, я для тебя сохранил или сохранила. Вот, неповрежденное, целое, то, что дорого для тебя, я сохранил. Да, в этой жизни были переживания, были время, когда враг предлагал мне отдать ценное, то, что ты мне дал, ради, может быть, материальных благ каких-то, но я это все сохранил или сохранила. Это ценно, когда кто-то из нас, а лучше бы все из нас, могли бы такие слова произнести Господу в день, когда Он нас возьмет. Я прочитаю текст Священного Писания, на который будем рассуждать. Это первое послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, так, как я передал вам». Апостол Павел был человек, который любил хвалить. Нередко он говорил: «Хвалю вас, братья». Вот если смотреть церковь Коринфскую, то можно сказать, что их особо и не за что хвалить. Но апостол Павла было сердце великодушное, и он хвалил даже таких верующих. И вот он нашел в них нечто хорошее. И он говорит: хвалю вас, братья, за то, что я вам передал. Вот те предания, которые я вам принес, вы их держите и вы их храните. Я вас за это хвалю. И в некоторых других текстах Священного Писания эта же мысль повторяется. Друзья, и вот сегодня мы будем немножко с вами рассуждать о том, как нам сохранить предание, что это, о чем здесь идет речь вообще. Но давайте сначала зададимся вопросом, что имеется в виду под словом «предание». Но для нашего языка не очень обычное слово. Это может быть больше слово из католического лексикона или православного. Для нас мы редко употребляем это слово. Друзья, и может быть мы бы заменили его другим синонимом, который в нашем бы разуме лучше бы отражало сущность. Мы бы сказали «наследие». Мы бы сказали «духовный опыт церкви». Друзья, это слово и означает предание. То есть то, что человек, вернее, то, что старшие братья, предыдущие поколения христиан, то, что они ценою своей жизни, ценою своих страданий, они поняли от Господа, и они нам это передают. И апостол Павел, приходя в Коринф, или приходя в Галатийские церкви, или в Ефес, или куда еще, друзья, он же тогда не приносил отпечатанные трактаты, или Евангелие, или MP3-диски, которые можно послушать. И говорит: вот послушайте, и вот все поймете. Друзья, он приходил фактически просто один, и без всего. У него были книги Ветхого Завета, некоторые, может быть, какие-то его записи. Но фактически не было такой литературы, как сейчас. Он все говорил словами. Однажды он потом пишет в послании фессалоникийцам: «Помните ли, что когда я еще находясь у вас, я говорил вам это?» То есть он говорил, а люди должны были помнить. И многие друзья, как и на нашем собрании, невнимательно слушали, а кто-то слушал очень внимательно. И вот тем, кто слушал очень внимательно и старался запомнить, что говорит апостол, а потом, когда он ушел, они были даже более послушны его слову, чем когда он был при нем, вот таких людей он говорит: я вас за это очень сильно хвалю. Вы правильно делаете, что держите то, что я вам передал. Вот то предание, то наследие, тот духовный опыт, который мы вам передаем, я вам передал, вы его храните. Друзья, как уже было сказано братом Андреем, не все сказано в Библии. Вот где мы с чем мы с вами сталкиваемся в жизни, не на все вопросы можно ответ найти в Библии. Вот такие прямые ответы. Вопросы, касающиеся внешнего вида, часто остаются за гранью повествования библейского. Вопросы, касающиеся телевизора, или вопросы, касающиеся каких-то отношений между людьми и так далее, мы прямых текстов можем и не найти. Но люди, братья и сестры, которые прожили жизнь, они убедились в правильности определенных путей Господних. Да, может быть, явного текста этого нет, но они на своем личном опыте, на опыте своих детей, своих церквей, они некие духовные законы определили. И этими духовными законами они хотят с нами поделиться. Был такой пример из жизни Генри Форда, известный промышленник. У него были заводы, и он на своих заводах внедрял самые передовые технологии. И как только появились электрические машины, он тоже их внедрил. Но специалистов было очень мало по этим машинам. И однажды у него весь завод, часть завода, конвейер встал, потому что что-то сломалось, и никто не мог починить. И вот рабочие, там, инженера старались что-то сделать, и никто ничего не мог сделать. И тогда в этом городе был один человек, который был большой специалист, но он очень дорого просил за свои услуги. И вот он вызывает этого специалиста, тот за 15 минут какие-то рычажки покрутил, и все заработало. И он говорит: я пришлю вам чек. Выходит, уезжает домой и присылает чек с посыльным на 10 тысяч долларов. Это огромная сумма по тем временам, просто огромная. И Генри Форд возвращает ему этот чек с подписью: не слишком ли много за то, что ты несколько рычажков покрутил? Он ему новый чек составляет, пишет: 1 тысячу долларов за то, что покрутил несколько рычажков. 9 тысяч долларов за то, что знал, какие рычажки покрутить. И Генри Форд подписал. Друзья, этот человек имел бесценный опыт. Он много лет посвятил изучению. Никто в городе не знал. Он на этом зарабатывал. Друзья, люди этого мира, они в таком состоянии находятся, в печальном. Им некому обратиться за опытом. Им некому спросить совета. Они подобны Иуде, который идет к первосвященникам, а те ему говорят: да нам что-то того, ты делай сам, как хочешь. И человек делает сам. Он ошибается раз, ошибается два, ошибается три, потом жизнь пройдена, он понимает, что он совершил ошибки какие-то, может быть, что-то можно было изменить, но уже жизнь прошла, и ничего сделать нельзя. Друзья, в церкви, огромное преимущество в церкви, не за 10 тысяч долларов, ни за какие деньги, бесплатно, большой жизненный опыт, опыт духовной жизни, он передается, он распространяется. Люди, братья и сестры готовы им делиться, готовы говорить о нем. Друзья, и находятся те, которые этот опыт отвергают. Они говорят: нам это не надо, мы сами можем, мы сами готовы делать все, что хотим. Друзья, это не совсем правильно. Был такой человек по фамилии Фрэнс. Он написал книгу, называется «Кризис совести». Это человек был в одной из руководящих, один из руководящих должностей занимал в организации «Свидетелей Иеговы». И когда он начинал с простого такого человека, а потом достиг высот больших, и его поставили человеком, который руководит отделом составления справочников, литературы различной и так далее. И вот он в своей книге пишет, он потом ушел из этой организации и написал книгу, называется «Кризис совести». И вот он в этой книге пишет, что одно из правил, которое у нас было запрещено пользоваться любой литературой, которая была издана христианами до нас. Мы не имели права. Мы должны были только сами, самостоятельно. И вот мы, говорит, много лет потратили на какие-то справочники, и однажды мы зашли в тупик, И я, говорит, не знал, как с этой ситуацией справиться, знаний не хватало. И, говорит, все-таки я решил нарушить правила и заглянуть вот в один из справочников, который был написан в 16 веке, одним христианином. И, говорит, когда я открыл этот справочник, и я, говорит, у меня, говорит, чуть ли слезы не покатились из глаз. Уже люди 400 лет назад все написали. А мы, говорит, годы жизни потратили и сделали хуже. Зачем мы отвергли этот опыт? И вот это был переломный момент в его жизни, когда он стал задумываться о том, а правильно ли? Правильно ли все создавать с нуля? Правильно ли все делать, как я понимаю? Правильно ли делать то, что я хочу? Правильно ли создавать то, что было создано Господом 2000 лет назад? И он в конечном итоге понимает, что это неправильно. И покидает эту организацию. Друзья, но подобно этому человеку в наших церквах есть братья и сестры, которые считают, что нам не нужно мнение старших братьев. Нам не нужно, мы сами должны понять. Мы сами должны все узнать. Мы должны на собственном опыте. Друзья, чаще всего жизнь такого человека печальная. Друзья, следующий как бы такой разделчик в моей проповеди. Кому можно доверять? Евангелие от Иоанна в 10 главе с 1 по 6 стиха, там описывается такое событие, когда Иисус Христос говорит, что «Я пастырь добрый, и овцы слушают голоса моего и идут за мной, потому что знают мой голос. За чужим не идут, потому что голоса его не знают». Ну и вот на этом как бы событии, на этом примере я хочу вот такую мысль вывести. Очень важно знать, за кем идти. Вот овчий двор. Пришел человек и позвал овец. И овцы за ним пошли, перепутали, думают, голос пастыря. А это голос не пастыря оказался. Голос вора оказался, человека злого. Куда он уведет овец? Он уведет их туда, где их можно заколоть и из них мясо получить. Но те, которые услышат голос пастыря и за ним пойдут, он их приведет на злачные пажити. Вот посмотрите, как важно кому-то довериться. Кому доверишься ты? Это очень важно. У каждого из сидящих вас здесь, молодых людей, возникает вопрос. В моей жизни, кому я доверюсь? За чьим голосом я пойду? Друзья, есть несколько голосов в нашей жизни. Первый голос – это голос моих внутренних желаний, моих пониманий, моих мыслей. Вот я так думаю, я так понимаю, я так хочу. Это первый голос. Второй голос. Вот я сейчас буду называть голоса. А вы эти голоса сверяете, вот за каким голосом вы бы хотели пойти. Это первый голос, вот я так понимаю. Я вот уверен, что вот так правильно, на 100% уверен. Второй голос, голос общества. Общество говорит вот так правильно. Общество говорит вот так правильно, вот так правильно. И человек идет за каким-то обществом. Второй голос. Третий голос, голос сатаны. Голос, который через похоти. Через какие-то соблазны и грехи говорит человеку, вот так поступай и так поступай. Друзья, и четвертый голос, это голос пастыря. Но не голос Иисуса Христа, я сейчас хочу эту мысль отметить, а голос тех братьев и сестер, которые прошли святой путь жизни своей, которые доброе отношение к нам имеют, которые исполнены благодатью Духом Святым, и которые что-то говорят. Возможно, то, что совершенно не вписывается ни в один голос, ни во второй, ни в третий. Какой голос мы изберем? Часто люди избирают голос своих желаний. Друзья, заводит в тупик. Заводит в такие ситуации, когда человек не может найти выход из жизни. Человек, который за обществом гонится, никогда не угонится за ним. Который по своим похотям и дьявола слушает. В гиене огненной заканчивает свою жизнь. Но тот, который может доверить свою жизнь голосу, тех, которые от Бога получили благодать, от Бога получили милость. То есть этот человек никогда не ошибется. Однажды я приехал в один город, и в этом городе никогда раньше не был, и мне надо было поехать в дом молитвы. И брат говорит, езжай за мной, держись за мной. И я за ним еду и держусь за ним, стараюсь не отставать. Но вдруг смотрю, что он стал от меня отрываться. И отрывался, и все быстрее и быстрее, но я тоже все быстрее и быстрее. Он еще быстрее, я еще быстрее. Он начал какие-то подворотни, потом к милиции подъехал, я к милиции подъехал, он туда-туда. Ну и в конечном итоге мне удалось оторваться от меня. Он уехал, и все, я стал у меня в центре города, я не знал, куда деваться. Но я стал спрашивать и того, и в конечном итоге, по каким-то там сведениям, мы добрались до дома молитвы. Смотрю, этот брат уже там. И у меня такая, ну, не очень такие приятные мысли по отношению к нему. Думаю, сейчас я его спрашиваю, что это за такие концерты он устроил в городе. И я подхожу к его машине и посмотрю, а номер другой совсем. То есть я на каком-то повороте перепутал машины. Ну и тогда это, мне стало жалко того человека, за которым я гонялся. Думаю, что он подумал про меня. Друзья, посмотрите, как важно, за кем ты пойдешь. За кем пойдешь? Одна сестра молодая мне говорит: Денис, ты знаешь, ну советуется, но вот мне служитель посоветовал вот так и так поступить. Посоветовал. Я говорю, ну а что ты думаешь? Она говорит, а мне его совет не нравится. Я говорю, а почему не нравится? Ну вот не нравится, не знаю почему, но не нравится мне его совет. И я думаю по-другому поступить. Я говорю, ты должна взвесить. Вот я задаю вопрос, скажи, пожалуйста, вот этот брат, служитель, он имеет по отношению к тебе какие-то ну, негативные качества, то есть ну, негативные отношения? Вот ты замечала, может быть, что он к тебе плохо относится, притесняет каким-то образом, может быть, все время о тебе что-то плохое говорит? Нет, говорит, он все хорошо ко мне относится. Ну, хорошо. А ты замечала, например, что вот его советы тебя подводили? Например, ты вот послушал его совет, и он оказался очень плохим, подвел. Нет, такого тоже не замечала. Ну, может быть, кто-то тебе про него говорил, что вот он... Послушался совет этого служителя и плохо стало? Да тоже не говорил. А наоборот, было, что ты послушался его и хорошо было? Было такое, хорошо. Угу. Ну а вообще брат-то ну, хороший или как? Так, ну да, хороший, благословенный, все нормально. Тогда я задаю вопрос. А какая причина тебе его не слушать? Вот ты должна разобраться в себе. Ты говоришь, мне не нравится его совет. Ну и что не нравится? Но есть ли причина его не слушать? По крайней мере... Чей голос более достоверный, чем его голос будет? Человек-служитель, может быть, уже много лет служитель, умудренный, и советы его благословенные. Почему его не послушать? Друзья, вот это важный вопрос. Иногда бывает, наша молодежь, мы беседуешь по поводу одежды, по поводу там, видеотехники, телевизора или еще что-то, и чувствуешь такое неприятие. Такое ощущение, что как будто бы братья старшие, которые об этом говорят, как будто бы они что-то плохого желают, как будто они враги. Казалось бы, наоборот, надо прислушаться. Ведь люди доброе желают. Они прожили свою жизнь, они уже, может быть, много раз в чем-то оступались, и теперь они советуют. Надо это принять. Зачем избирать себе того, кого не надо слушать? Друзья, в послании Филиппийцам, 3 глава, там такие слова сказаны, 17 стих. Чтобы вы подражали мне и смотрели на тех, сейчас я прочитаю этот. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. Посмотрите, он рисует две категории людей. Одни люди, о которых апостол Павел уже много раз предупреждал, и теперь со слезами предупреждает, что они враги креста Христова. Они мыслят о земном, их Бог чрева, их конец погибель. А мы и те, которые с нами, мы души свои полагаем за вас. Мы за вас отдаем самих себя, мы все ради вас отдали, ради благовестия и ради вас. Почему вы их слушаете? В послании к Галатам апостол Павел эту мысль ярко развивает. Он говорит, о несмысленные Галаты, я в недоумении о вас. Почему вы так скоро от призвавшего вас благодатью Христовую? Друзья, кто призвал благодатью Христовую? Ну вы все скажете, Иисус Христос. По тексту апостол Павел. Апостол Павел призвал их благодатью Христовой. И он говорит, вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию. Почему? Я удивляюсь. Что, у меня апостольство было менее плохое, чем у тех? Или что, я менее хорошо проповедую? Или я плохо о вас забочусь? Почему вы мое слово перестали слушать, а стали слушать людей, лжеучителей? И конец какой? Написано, вы остались без Христа. Друзья, вот что происходит в наших церквах бывает. Бывает человек, член церкви, имеющий самое доброе расположение к служителям и служитель к нему. Но он в конечном итоге становится в противлении, не хочет слушать. Вопрос, почему? Друзья, важно, кому мы изберем довериться. Это очень важно. Апостол Павел пишет такие слова, что это не, он говорит такие слова, это не Господь говорит, а я говорю. Помните, там написано, да? Это не Господь, а я говорю. Но думаю, что и я имею Духа Святого. Друзья, то есть апостол Павел здесь немножко себя принижает. Он говорит, думаю, что я имею Духа Святого. Мы понимаем, что он был исполнен Духа Святого. Он был водим Духом Святым. И как не его слушаться? И он говорит, да, прямо об этом Господь не сказал, но я вам говорю, а я исполнил Духа Святого. Друзья, давайте в нашей жизни, вот как бы заканчиваю эту часть моей проповеди, призвать к тому, чтобы нам внимательно относиться к тому, кого мы слушаем. Предание нашей церкви, нашего братства, путь очищения, освящения, который мы уже слышали, определенные принципы нашего братства, друзья, они не просто так. Они не откуда-то взяты, они взяты из личной жизни, из опыта церквей. Друзья, они имеют значение. Человек, прислушивающийся к ним, который не просто прислушивается, но принимает их, об этом еще дальше скажем. Друзья, он наследует благословение. Человек, отвергающий это, он не наследует. Друзья, в нашей физической жизни, мы это хорошо понимаем. Друзья, вот, например, мы хотели приготовить что-нибудь на обед, сестры, допустим. Ну, я-то не умею, но сестры умеют готовить. Друзья, вы же возьмете рецепт. Вот рецепт — это то же самое предание. Кто-то уже понял, что вот именно столько соли надо положить, а не больше и не меньше. Столько надо положить этого, столько-то варить, и не больше, не меньше. Друзья, и было бы очень неразумно, если бы кто-то сказал, ну, в общем-то, это мне не интересно, мы живем в новое время, сейчас другие условия, сейчас другие микроволновые печи и так далее, поэтому можно все по-другому делать. Вот, и он сделал так, как ему на сердце лежит. Некоторые прикрываются словом «по благодати сделал». Вот, но по благодати никто из нас не готовит суп, готовит по рецепту, да? Вот. И получается вкусно. А кто решит, как на сердце у него, то получится не пойми что. Друзья, но в нашей духовной жизни, в нашей личной жизни, в устройстве наших отношений, рабочих вопросов, мы почему-то считаем, что мы можем сделать все, как мы считаем нужным. Друзья, но здесь этот принцип еще глубже развивается. Еще глубже. Спроси у тех, кто знает. Спроси у тех, сам не понимаешь волю Божию. Спроси у тех, кто близок к Богу. Спроси. Вслушайся в голос братьев, прошедших жизнь. Друзья, следующий подпункт, я бы хотел, ну, это продолжение этого пункта, но все равно как бы немножко отдельно. В одном из текстов Ветхого Завета написано так: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите, где путь древний, и идите по нему». Друзья, в какой-то момент времени мы должны остановиться на путях своих и проанализировать, а путь древний, по которому шли отцы наши, соответствует ли он нашему пути? В книге пророка Амоса, в 1 главе, 11 стихом, есть очень хорошие слова. Вот слушайте внимательно. «Так говорит Господь, за 3 преступления Едома и за 4 не посижу его, потому что он...» И тут перечисляются его 4 преступления. И среди 4 преступлений есть одно преступление. Вот слушайте какое. «Подавил чувство родства». Друзья, вот преступление Едома, вот какое, он подавил чувство родства. У него были братья, ну сейчас мы не будем о Едоме говорить, это можно целую проповедь отдельно делать. Но он это чувство родства подавил. Как это, что это значит? Вот он ушел жить в свою, на гору свою, да, в свою местность. Но зов его сердца был к тому, что в его доме, в доме отца его поступали не так. И он с этим зовом сердца боролся. Он хотел жить, как он хочет, но его внутренность свидетельствовала о том, что не так его предки жили, не тому Богу его предки молились, не так они Богу служили, не так они отношения свои строили, не так. Но в конечном итоге он подавлял это чувство, подавлял, и в конечном итоге совершенно порвал все родственные связи со своими отцами. И Бог говорит, за это я накажу его, потому что он подавил чувство родства. Друзья, как это бывает в нашей жизни? В книге пророка Исаии, в 63 главе, 15 стихом, есть такие тоже удивительные слова. Там сказано, что если бы Авраам и Израиль увидели нас, то они бы удивились. Ну, там немножко другими словами. 63:15. Исаия 63:15. 16 стих. «Ибо Авраам не узнает нас, не узнает нас, ибо Авраам не узнает нас». И Израиль не признает нас своими. Друзья, вот эти слова. Если бы Авраам воскрес и увидел народ Божий в это время, он бы сказал, это не мои дети. И эти люди обращаются к Богу, говорят, Богу, только ты, отец наш, у нас больше нет. Авраам не признает нас. Израиль, отец наш, не считает меня за своих. Друзья, вот мы сейчас с вами говорим о пути братства. 50 лет братства. Как вы думаете, если бы в наше собрание, в наша молодежь, на наше общение, в наши семьи пришли братья, которых мы считаем своими. Мы говорим, вот у нас братья. Я однажды в церкви такой вопрос задал. Говорю, братья и сестры, вы на правильном пути находитесь? Да, мы на правильном пути. А почему вы на правильном пути? Вот потому что в нашем братстве был Храпов, потому что в нашем братстве был Хорев и есть Хорев. Там еще такие братья, такие братья, такие братья. Я говорю, ну вы перечисляете братьев, а вы-то при чем здесь? Ну, я так дерзновенно набрался, говорю, а вы при чем здесь? Я эту сестру спрашиваю, сестра, вот ты этих братьев перечисляешь, а ты каким, ну, каким боком, можно сказать, к ним относишься? Как ты к ним относишься вообще? Почему ты считаешь, что они твои братья-то? Друзья, и тут некоторые задумались. Да, мы в том же братстве, и братья у нас прошли пути и так далее. А мы-то как рядом с ними? Мы их путь продолжаем или мы просто их именем прикрываемся? Вот вопрос. И здесь написано, Авраам не признает нас за своих. Не признает. Он бы пришел вот в это место, и он бы сказал, да это не мои дети. Одна сестра из нашей церкви недавно попала в такую историю, она мне рассказывала. Говорит, я ехала в машине в город Краснодар из Ейска с человеком по работе неверующим. Он был за рулем, она сидела рядом, и она всю дорогу ему свидетельствовала. Человек неверующий, принимал свидетельство хорошо, задавал вопросы, было интересно. И потом он спрашивает ее, можно я вам задам один такой вопрос, немножко такой вот, может быть, необычный, по поводу вашей внешности. Вот. Она говорит, задайте. Он говорит, вот я смотрю на вас, а что это у вас за полосочка такая на голове? И она говорит, мне стало так стыдно. И я говорю, вы знаете, вообще-то это должно быть покрывалом. Но оно превратилось у меня в полосочку. Вот. Но и начала объяснять. Он не имел в виду, что там полосочка, он в этом не разбирается. Он просто необычно, что на голове такое. И он спросил. Но, говорит, в его вопросе я поняла осуждение себе. Потому что люди со стороны, неверующие, они не увидели покрывало. Они увидели полосочку. Друзья, я почему этот пример привожу? Насчет родства. Братья и сестры наших прежних поколений, увидев нас, увидев сестер наших, братьев наших, одежду нашу. Они вообще нас за своих-то признают? Или они скажут, нет, я не с ними, я так немножко в сторонке пройду. Да? Друзья, это же важный вопрос. Я сохранил. Я то, что мне передали, наследие какое, оно и наше наследие. Был такой человек, верен, были такие люди, сыны первосвященника Скевы. Они тоже прикрывались именами. Они тоже говорят, да, мы верующие, у нас Иисус Христос в нашей голове, и Павел у нас брат. И они один раз пришли в один дом, хотели беса изгнать. И говорят, именем Иисуса Христа, который Павел проповедует, изгоняю. Что сказал этот бес? Он говорит, Иисуса я знаю. И Павел мне тоже известен. Ну а вы кто такие? При чем тут вы? И он выгнал их с позором. Раздетых выгнал. Друзья, подавил чувство родства. Нету родственной связи. Нету единства. Между этими людьми, эти сыны первосвященника Скевы, они только именами своими, с именами это говорили, но родственной связи не было. Давайте зададим вопрос. Мы в братстве МСЦ ЕХБ, мы члены церкви, мы стараемся, хотим быть членами церкви кто-то. Есть ли у нас родственная связь с братством? Один царь был такой в истории Российской империи, был такой лже-царь один. Их было несколько человек, вот один был лже-царь. И вот этот человек, который встал на престол, он был из крестьян, и он, чтобы поддержать свою, фигуру, он попросил людей, чиновников, чтобы они составили ему родословию. Вывели родословию там от Рюриха и так далее, и вывели родословию, такой, что он там мой такой царь, настоящий царь. И был у него один человек, который его не принимал. И вот этот царь показывает ему родословную и говорит, видишь, я царь, я наследник. Он говорит, на бумаге может быть все, что угодно, но только поговори с тобой, и видно, что ты крестьянин. Друзья, вот как бывает. Можно говорить все, что угодно, но кто-то поговорит и сразу скажет, это не то. Родственных отношений нету. Это сберегла я для возлюбленного моего. Братья и сестры, чтобы нам действительно иметь родственные отношения, чтобы нам хранить преданное нам от отцов наших. Друзья, еще три мысли я скажу, не очень подробные, и буду заканчивать. Друзья, в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, первым стихом и вторым стихом, открывается путь определенный к тому, как необходимо удерживать вот то, что нам предано. Написано, напоминаю вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, и вот три момента, которые вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете. Вот три момента. Приняли, утвердились, удерживаете. Друзья, что эти моменты означают? Ну, а приняли мы уже сейчас говорили. То есть нужно принять. Есть люди, которые не хотят принимать. Вот пока не увижу, пока не сам не пойму, я это не буду в это участвовать. Друзья, мы должны принимать. Мы должны быть в смирении, что не все нам понятно. Не все открыто, не все мы знаем. Не до всего мы достигли. Мы должны просто принять нечто. Ну, об этом мы сейчас подробно говорили. Хотелось бы просто еще раз напомнить, чтобы нас эта истина утвердилась. Но вторая мысль, в котором вы утвердились. Что означает утвердились? Мы сегодня слышали уже эту мысль, брат Женя, по-моему, говорил, что женщина, которая засвидетельствовала об Иисусе Христе, люди пришли к ней и потом говорят, уже не по твоим словам веруем, но сами увидели. Друзья, это очень важно. Когда мы принимаем обычаи, традиции, правила церкви, в которой мы находимся, нужно, чтобы эти традиции, правила стали действительно нашими. Чтобы мы в них утвердились. Чтобы они не просто мы их исполняли, потому что нас отлучат, накажут или на нас будут смотреть косо в церкви. Нет. А чтобы мы действительно поняли, что это так правильно и хорошо. Чтобы эти правила стали нашими правилами. Чтобы мы в них вникли и утвердились, что это действительно от Бога благословенно. Что это не противоречит Писанию. Что это для благодати и созидание церкви нужно. Это очень важно. Вот психологи говорят о таком эффекте, называется эффект трех поколений. Вот они говорят так, что если первое поколение людей в чем-то уверено, глубоко уверено, то следующее поколение людей будет делать так, как учили их отцы, по привычке. А вот третье поколение людей уже не будут делать так. Еще раз, если первое поколение людей в чем-то убеждено, второе поколение просто так делает, потому что первое делали, то третье поколение вообще так делать не будет. Друзья, если мы, наши матери, да, сестры старшие, не носили, например, брюк, принципиально это было их убеждение стопроцентное, не носить брюк, только юбки и платье. Если в ваших головах этого убеждения нету, если просто вы слушаетесь, потому что так принято, но нету понимания, что так правильно, то ваши дети уже этого делать не будут. Это принцип трех поколений. И поэтому апостол Павел говорит, что недостаточно просто принять, нужно и утвердиться, чтобы это стало нашим, чтобы следующее поколение тоже его приняло. Иначе следующее поколение не примет. Друзья, опасность, чтобы в наших церквах с третьим поколением не потерялось первое, большая опасность. Что для того, чтобы не потерялось, нужно? Нужно, чтобы мы с вами не просто приняли и слушались, а чтобы мы в этом укоренились и утвердились. И вы поняли, что так и правильно. Чтобы эти принципы стали нашим принципом. Ну, один яркий пример из книги Иеремия 35 главы. Там реховиты были такие, помните, да? Про них сказано, что они их вели в дом Божий. И привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, ну и так далее. И поставил перед сынами дома реховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал, пейте вино. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, не пей вина, ни вы, ни дети ваши, вопреки. И мы послушались голоса отца, что он завещал нам, и мы, и жены наши. И живем в шатрах, а не в домах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Братья и сестры, какой хороший пример. Ионадав сказал, не делайте. Их человек Божий привел в дом Господень, сказал, пейте. Они говорят, не будем. Отец нам сказал, нельзя. Посмотрите, какая твердая вера, какое твердое хранение принципов. Как вы думаете, удобно ли им было не жить в домах? Удобно ли им было не сеять, не пить вина, когда вокруг совсем другая жизнь? Удобно ли им было это? Им было это совершенно неудобно. Но они это делали, потому что отец так сказал. И это их усердие и верность. Она чем увенчалась? Увенчалась, Господь говорит такие слова. «Иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя?» И дальше Господь хвалит этих сынов Ионадава. И он говорит, что они будут благословенны из-за того, что они так поступают. Это очень хорошо. Он их одобрил. Один брат рассказывал такой пример. Однажды, ну, ему досталась Библия. Он потомство верующий, у него отец верующий, и у него дед верующий. И, по-моему, даже дед служитель, и отец, может быть, даже служитель, но я точно не помню. Но это не так важно. И вот ему досталась Библия, и эта Библия на полях пометочки есть. Где-то карандашом, где-то ручкой есть пометочки. Некоторые пометочки оставлены дедом, некоторые пометочки оставлены отцом. И он тоже эту традицию продолжал. И некоторые пометочки на Евангелии писал. А досталась она ему, когда он еще был только-только молодым христианином, по-моему, даже не членом церкви. И вот он читает одно из посланий Павла, я не помню точное место, и там и пометочка такая на полях. «Всегда и во всем виноват я». Пометочка. Отец сделал такую пометочку. Ну и этот брат рассказывает. Говорит, я прочитал эту пометочку, молодой я, говорит, человек, и я с ней категорически не согласился. И я взял карандаш и зачеркнул. Это неправильная пометочка. Ну и достал, дальше читать, время прошло. Вот. Потом он принял крещение, служение у него было. И ну, он читает Библию, и в какой-то момент времени была конфликтная ситуация с ним была, с одним человеком. И никак не могли эту конфликтную ситуацию разрешить, и потом Господь его коснулся. Что не ищи вину другого, а ищи вины себя. И он вдруг понял, что надо каяться ему, а не кого-то обвинять. И потом, как раз это место он читал, и он увидел зачеркнутую пометочку, что во всем виноват я. И он понял, что отец был прав. Это истинно правильно. И он взял стерку и начал стирать карандашиком то, что он зачеркнул несколько лет назад. И когда он стирал, он обратил внимание, что там за этой надписью что-то еще написано. Какими-то старыми чернилами непонятно, что-то еще за этой надписью написано. И он пошел к отцу и спрашивает: отец, вот что там написано? Он говорит: ты знаешь, сын, эта Библия мне осталась от твоего отца, от твоего деда, от моего отца. И когда я это читал место, там было написано: во всем виноват я. И я с этим не согласился. И я зачеркнул. А потом прошло много лет, и я понял, что мой отец прав. И я стерки и написал вручную: во всем виноват я. И этот сын слушает, и он прожил тот же самый путь, понимаете, прошел. Что его отец и что его дед. И он, например, рассказал, какую мысль взял. Что проходит время, проходят годы, и мы должны действительно воспринять то, что было сказано нашими отцами. Мы должны так и помыслить. Да, где-то мы, может быть, не согласны, где-то, может быть, нам не нравится, но какое-то время пройдет. Мы должны умолить Бога, чтобы нам стать родственными нашим старшим братьям, отцам и так далее, чтобы нам мыслить так же. Друзья, и последняя мысль, которую я хотел сказать, держать. Вот помнить, утвердиться в этом, то есть принять, утвердиться в этом и держать это. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих, который я читал уже, написано: «И держите, и держите». Третья книга Царств, 21 глава, описывается, ну, событие такое, тоже нам всем известное, хорошо. Тем не менее, я его немножко прочитаю. 21 глава, 3 книга Царств, 1 и 2 стих. «После сих происшествий у Навуфея, израильтянина в Изреэле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Друзья, чем кончилась эта история, вы знаете. Она кончилась смертью Навуфея. Друзья, этот человек не побоялся своему царю, человеку злому, жестокому и властному, сказать «нет». Не побоялся. Он говорит: сохрани меня, Бог, чтобы я отдал тебе наследие отцов моих. Сохрани меня, Бог. Друзья, вы знаете, тут очень емкий такой прообраз можно найти. Виноградник – это наше соединение со Христом. Мы его лоза, это церковь, это чистота пути. Друзья, и приходят люди злые, люди, которым ничего доброго, нет святого ничего. И они говорят: отдай нам виноградник твой, мы сделаем из него овощной сад. Там будет и капуста расти, и морковка там, и все будет хорошо. Зачем тебе виноградник? Ты виноградник там где-нибудь далеко построй. там Богу служу, а здесь у нас будет овощной сад. Друзья, сейчас масса таких предложений, Когда христианину, который желает жить благочестивой жизнью, к нему подходит или сатана, или какие-то люди, или кто-то с предложением. Отдай мне виноградник твой, у тебя будет овощной сад, у тебя все будет, и денег у тебя будет множество, и у тебя есть, и все будет хорошо, будет овощной сад. Друзья, и сколько мы сейчас церквей видим, действительно, не церкви, а овощной сад. Там и капуста процветает, вот, и в разных смыслах слова, и все, что хочешь, там есть. Друзья, но это не виноградник. И отцы, которые души свои полагали за то, чтобы свобода была в нашей стране, они в такую церковь, когда если зайдут, в такую общину, даже церковь трудно назвать, они скажут, не признаем мы свои, не наше это, не за это мы души свои полагали. Нет. Друзья, а мир говорит, давай сделаем овощной сад. Пусть здесь будет красиво, многообразно, что у тебя только одни виноград, и все. Это уже устарело, это уже прошло, это уже никому не надо. Друзья, если бы было время, можно было бы аналогию проводить и дальше, и с музыкой, с точки зрения музыки. Зачем нам музыка такая вот строгая, зачем нам все? Давай овощной сад сделаем. Давай сделаем, чтобы было все цветасто, ярко, красиво. Зачем одежда такая вот, ну, зеленые листья одни сплошные, вот виноградник и все. Давай овощной сад сделаем. Давай, чтобы было все так вот, ну, как у людей. Друзья, и кто-то говорит, да, давай. Еще и серебро за это дадут. Кто-то соглашается, уходит, порывая чувство родства, связи разделяются. А кто-то скажет сердце свое, да сохрани меня Господь, да мои отцы так никогда не делали, да мои отцы в тюрьмах сидели за то, что я вот, за то, что вот так у нас было в церкви так служение шло, да за эту музыку у нас столько ну, говорят и так далее, да сохрани меня Господь, чтобы я отошел от того, чтобы нарушить заповеди отцов своих. Ни в коем случае. Друзья, ему скажут, да смертью умрешь тогда. И он скажет, хорошо, готов, но виноградника своего не отдам. Друзья, да благословит нас Господь в том, чтобы и нам эту тему понять правильно. Чтобы нам понимать в нашей жизни, церковь – это не просто собрание людей. Это великое Божье благословение к нам. Это путь, проложенный отцами нашими. Это духовное наследие, которое нам с вами теперь нужно сохранить. Вот давайте вспомним один самый последний пример и будем заканчивать. Давайте вспомним, что один царь благочестивый, когда он, ну, хотел в храме порядок навести, он там нашел книгу закона. Помните, да? Книгу закона нашел. Она запылилась, эта книга закона. Там где-то лежала долгое время, несколько лет, может, там, ну, много лет лежала там. И когда они стали читать, они поняли, что они совершенно неправильно живут. И Пасху они давно уже не совершали. И написано, что ибо праздники там и Пасха не были совершаемы со дня Самуила. Друзья, и когда-то однажды я читаю этот текст, я задумался, а кто потерял эту книгу закона? В какое время она вдруг перестала существовать? В какое время? Друзья, и я понял, что только один человек был, во время которого могла эта книга потеряться. Это был Саул. Друзья, потому что Давид, он очень хотел правильное служение Богу совершать, но он не знал как. Он хотел, но у него не было этой книги, он не знал как. При Самуиле еще совершались эти все заповеди. А вот при Сауле эта книга затерялась. Ее передали Саулу как царю, как помазаннику Божьему. Он должен был ее хранить, он должен был заповеди передать в народ, он должен был своим детям завещать. Давиду, следующему царю, должен был передать. Но когда Давид вступает на царство, он уже ничего не знает. Уже книги закона нету. А где она? Она в храме. Но она, ну не в храме, в смысле, в скинии, да, но она потерялась. Нет ее. Нет ее. Друзья, вот так Саул отнесся к тому, что ему доверили. Потерял. И сколько беды от этого в народе израильском. Сколько зла. Друзья, вот сейчас наше поколение молодых. И нам Господь доверяет. Вот как бы нам ту драгоценность, жемчужину, доставшуюся многими, многими трудами, кровью и потом, эту жемчужину, доставшуюся нам, эту истину, теперь нам дают в наши руки. Вот, молодежь, возьмите ее. Вот, храните. Передайте ее своим детям. Друзья, и какая большая опасность, что эта жемчужина потеряется. Своим детям мы не передадим ее, а дадим что-то другое, недолжное и ненужное. Да сохранит нас от этого Господь. И да благословит нас Бог, чтобы нам действительно быть одним родством с той церковью, которая от начала времени, от Иисуса Христа до наших дней, путем страданий, путем бескомпромиссных своих, вот, бескомпромиссной жизни старалась угодить Господу. Помолимся. У кого будет желание, давайте встанем. У кого есть возможность, колени преклоним. Помолимся Господу нашему. Аминь.